новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении поговорим.
В движении.
По Яндексу 8 баллов сейчас в Москве. Движение в городе очень сложное. Садовое кольцо вообще замкнулось и заблокировалось полностью. Мне кажется, туда даже лучше не ехать, на метро проще. Третье транспортное кольцо. Серьезные затруднения на внешней и внутренней стороне. В районе Хорошовского шоссе довольно серьезные затруднения на внутренней стороне Лефортовского тоннеля. На юге тоже тяжеловато, даже с юго-запада на юг. Вот здесь вот внешняя сторона от Хамоновического вала к проспекту Андропова едет туго. МКАД, смотрим, здесь затруднения основные на востоке, на внутренней стороне, на юге и на западе с внешней и с внутренней сторон. И, в принципе, проехать, как ни странно, можете хорошо только Лосиный остров. Так, и по радиальным магистралям очень серьезно затруднено движение в город по Ленинградскому шоссе, начиная от поворота на Международное шоссе. Затруднения в Люберцах на Октябрьском проспекте, на Носовихинском шоссе тоже будьте, пожалуйста, внимательны. И есть небольшие затруднения локальные в районе Рублево-Успенского шоссе, там, где съезд к Архангельскому.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества. Медведев передал лидеру КНР Си Цзиньпину послание Владимира Путина о высоком уровне диалога с Россией. Роскосмос подал заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. И почти половина москвичей поддержала законопроект о борьбе с англицизмами. В «Умных парнях» у нас сегодня Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении пакет законопроектов, один из которых вводит уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям. Также ответственность предусмотрена за финансирование и пропаганду диверсии. Кроме того, будут блокировать счета лиц, причастных к финансированию такой деятельности. Максимальное наказание за создание диверсионного сообщества – пожизненное лишение свободы, склонение к диверсии до 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе – 10 лет. В рамках принятого закона Уголовный кодекс будет дополнен новыми статьями «Содействие диверсионной деятельности» и «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», а также еще «Организация сообщества и участие в нем». Это дополнение к статье 281. Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что меры, содержащиеся в пакете законопроектов, совершенно оправданные. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а разве у нас раньше в законодательстве никоим образом не каралась диверсия? И еще интересно узнать, в чем разница между терактом, террористической деятельностью и диверсионной деятельностью?
Ну, значит, начнем с первого вопроса. Первый вопрос. Закон был уже о диверсии в рамках Уголовного кодекса принят в 2008 году. Помните, грузинские события, да?
Да.
Тоже связаны с боевыми действиями. То есть были 2008-2010 год, приняты эти поправки в Уголовный кодекс. И диверсия, собственно говоря, уже с того момента, как бы она существовала и как бы являлась уже уголовно наказуемым преступлением. Но это не сегодняшний вопрос и не сегодняшняя какая-то новелла. Это было и при советской власти. Во время гражданской войны были уже фактически аналогичные статьи, касающиеся диверсии. И во время Великой Отечественной войны. Поэтому, в принципе, то, что касается этой... Значит, нормативного акта, это является уже, ну, как бы не сегодняшним, не разработка каких-то новых там, да, версий законодательства. Это совершенно хорошо забытое старое.
Угу.
Диверсия понимается совершение взрывов, поджогов или иных действий, направленных на разрушение или поражение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств связи, объектов жизнедеятельности населения в целях подрыва экономики и безопасности, обороноспособности Российской Федерации.
Чем она отличается от теракта? Потому что, ну, например, те же самые взрывы на Северных потоках, насколько я понимаю, там классификация, например, как теракты идет.
Ну, смотрите, значит, это схожие вещи, да, то есть так. По своему как бы техническому исполнению. Но субъекты этих правоотношений, они другие. То есть террористические организации, чаще всего это организации, не связанные с государством. То есть они могут быть и связаны там, ну, то есть какими-то тайными связями, отношениями, то есть поддерживают, как вот мы знаем, что ИГИЛ взращивали в Соединенные Штаты Америки еще с Афганистана, да, но официально этой связи не прослеживаются. Что касается диверсии, диверсии обычно происходят, производятся руками специальных подразделений, ну, например, там, СБУ Украины, там, да, там, Грузии, которые, собственно говоря, нацелены на то, чтобы фактически официальные сотрудники вооруженных сил, там, противоборствующей страны совершали данные действия, направленные на вот как раз вот подрыв обороноспособности экономической мощи противника.
Угу. Что за собой влечет, Дмитрий Анатольевич, как раз включение в уголовную статью как раз создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям? Как, насколько сложно выявлять вот представителей как раз злоумышленников, которые занимаются такой деятельностью?
Ну, этими занимаются, соответственно, субъектами специальной службы в виде ФСБ, но вот органов контрразведки. Процессуально это никак не отличается от доказательств и расследований по уголовным делам, ну, связанным там с достаточно сложными составами Уголовного кодекса, да. Но, в принципе, все те же методы – это прослушка, наружка, это извлечение лиц, которые принадлежат к этим группировкам, это, соответственно, отслеживание средств взаимодействия через связь, то есть между диверсантами и их, соответственно, кураторами из-за рубежа. Это контроль поставок оружия, взрывных веществ, соответственно, и формирование уже диверсионных групп, ячеек на территории Российской Федерации для вот как раз тех целей, о которых говорят наши законодатели. То есть, говорю, это составы не новые, но они расширяют, как мы знаем, вот сейчас принимается уже там четвертый месяц пакет этих пакет уголовных, соответственно, в рамках уголовного кодекса пакет законов, связанных с войной, там, да, в силу того, что уже давно Россия не находилась в стане таких вот сложных как бы боевых действий, в котором мы сейчас находимся в этот период, то необходимо как бы эти новые общественные отношения регулировать нормативными актами, которые позволяли бы привлекать к ответственности тех лиц, которые, ну, соответственно, как бы пытаются воевать и бороться с Российской Федерацией.
Но в данном случае, смотрите, наш слушатель говорит, что мы же всегда ищем заказчиков, а не исполнителей. Но в данном случае, мне кажется, как раз исполнителей, ну, найти проще, чем даже тех же самых заказчиков, нет?
Да, суть какая, что по уголовному кодексу исполнитель получает меньше, чем заказчик, то есть чем организатор. Угу. Поэтому у нас ищут всех. И исполнители, почему? Ну, то есть, когда приходит женщина-террорист или там диверсант, соответственно, пытается взорвать завод, фабрику, предприятие или дом какой-то, да, ловит человек, конкретно этого человека, да, ну вот, а потом уже через него обычно выявляют, кто являлся заказчиком, кто являлся лицом, который организовал весь процесс, обеспечивал оружием, обеспечивал средства отхода, подхода. То есть выявляются все лица, которые здесь к этому причастны. Как раз этот закон принимается ровно для того, чтобы всех лиц, которые причастны к, вот, к этим диверсионным актам, изобличить, не дать возможности, так как три статьи принимаются, да, вот эти диверсионные, соответственно, как бы действия рекламировать, соответственно, продвигать их через средства массовой информации, через интернет, через сети, и, соответственно, как бы пресечь потоки финансирования. То есть одна из статей тоже как раз об этом, о том, чтобы отслеживать финансовые потоки, которые позволяют диверсантам осуществлять свои незаконные
действия. Да, Дмитрий Анатольевич, но здесь же, как ваши коллеги отмечают, довольно сложно, потому что, ну, например, там есть Даркнет тот же самый, есть даже, говорят, какие-то там боты в социальных сетях, и, условно, там вот были поджоги военкоматов или еще какие-то странные вещи, которые у нас там, уголовные дела по другим статьям, но некоторые подозревают, что все, не все так гладко. Ну, то есть, условно, найти какого-нибудь исполнителя, человека, который, там, я не знаю, за 5000 рублей, в какой, ему, его через бот какой-нибудь найдут и скажут, вот тебе 5000 рублей, иди там сделай коктейль Молотова и прочее. Насколько развитие социальных сетей и вообще информационных технологий как раз осложняет поиски, выстраивание вот этой всей цепочки от заказчика до исполнителя?
Ну, с одной стороны, осложняет, с другой упрощает, потому что, ну, как бы, Ведь при усложнении технического прогресса, да, там, в мире, это не значит, что мы не должны расследовать уголовное преступление, там, да, по этому поводу. То есть выясняется, кто эти боты, собственно говоря, формирует, кто их поддерживает, на чем балансе они находятся, кто ими физически управляет. То есть это тоже же не так, в принципе, сложно. У нас есть свои разведчики в стане наших украинских противников, да, или там зарубежных партнеров, бывших наших партнеров, которые сообщают нам тоже об этих сетях, о тех информационных агентствах, которые стоят за этим, за теми группами хакеров или там, соответственно, интернет-разбойников, которые, в принципе, это все организовывают под эгидой разведок государства. То есть ничего, в принципе, здесь сложного и тайного нет. Ну, как бы, безусловно, это не уровень расследования следственного дела отделения милиции, да? Это, безусловно, расследование, там, военная контрразведка проводит это следствие, военно-следственный комитет, ну, вот, органы Федеральной службы безопасности, где специально есть обученные люди, волки, так вот, которые обладают специальными знаниями в области интернета, ну, вот, в области финансовой, банковской деятельности, которые позволяют определить, откуда пришли деньги. Ведь всегда, когда вот я вам передал деньги, или там кто-то кому-то передал деньги, это можно не видеть и не узнать.
Ну, конечно.
А когда передаются откуда-то деньги, соответственно, по электронному, соответственно, там сейчас криптовалюта, да, там электронные переводы, то, в принципе, это оставляет след, всегда можно пойти вычислить. Мы же с вами помните, когда все время думали, а как вычислят тех, кто участвовал в взрыве Крымского моста. Ну, смотрите, как быстренько отследили всех, кто там в Болгарии участвовал, в Румынии участвовал, транспортные компании все, вплоть до там шофера и всех, кто участвовал в этом, кто закупал эти все средства.
Мне
тоже казалось, что это будет сложно, тяжело, но механизмы давно уже отработаны. Здесь совокупность работы оперативных служб, следственных служб и служб контрразведки, поэтому, в принципе...
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич.
Да, можно с любыми разобраться.
Да, благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Еще примечательно в этих нововведениях следующее, что вот, значит, статья устанавливает ответственность помимо пожизненного заключения от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей за организацию сообщества, руководство, пропаганда, поддержка, диверсии сообществом. Участие в таком сообществе будет грозить колонии до 10 лет со штрафом до 500 тысяч. Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по этому составу преступления не предусмотрено. И лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Как раз это добавляется в тексте законопроекта. Но не может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лиц.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев прибыл в Пекин. Он передал главе Китайской Народной Республики послание Владимира Путина. Об этом сообщили в секретариате Совбеза. Отмечается, что в послании говорится о беспрецедентном уровне диалога России и КНР. И еще стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин как раз встречается, да, с Дмитрием Медведевым. Переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание... Китайские СМИ сообщали, что Медведев посетил Пекин по приглашению Китайской коммунистической партии. Позже зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев показал видео со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Что еще Си Цзиньпин предложил? Предложил углублять сотрудничество между правящими партиями Китая и России. Готов к сближению с Россией ради справедливого глобального управления. Высказался за урегулирование кризиса на Украине. И высоко оценили оба, и Медведев, и Си Цзиньпин, состояние и перспективы отношений России и Китая. Сергей Санакоев с нами, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, все-таки, что это за формат общения такой, когда представитель Совета Безопасности едет встречаться по приглашению как раз китайской стороны с главой государства?
Ну, видите, вы просто немножко неверно называете его... В данном случае, в конкретном случае, позицию. Речь идет не столько о том, что это зампредседателя Совета Безопасности, сколько речь идет о лидерах партии. Причем формат встречи правящих партий России и Китая, он достаточно давно уже существует. Много лет, и эти встречи партии регулярные. И, соответственно, лидеров партий тоже предусмотрены этим планом работ. Поэтому сказать, что это внеплановая встреча, а уж тем более говорить о том, что эта встреча какая-то срочная и какая-то сенсационная, совершенно не приходит.
Но в контексте происходящего сейчас на Украине, в контексте конфликта Российской Федерации с западными государствами, о чем говорит эта встреча? То есть что стороны хотят друг от друга?
Нет, в этом смысле совершенно однозначно понятно, что Китай очередной раз использует повод и демонстрирует полную поддержку России. В этом нет ни малейшего сомнения. И, собственно говоря, и сам генеральный секретарь Компартии Китая своим отношением к встрече с Медведевым показывает, собственно говоря, это недвусмысленно.
А что Китайской Народной Республике в данном случае, в чем она прежде всего заинтересована от сотрудничества с Россией, опять же, в контексте происходящего?
Мы наращиваем торговый оборот. В этом году приближаемся к рекордным 200 миллиардов долларов. Uh-huh. В будущем году мы, безусловно, эту отметку перевысим. Поэтому, конечно же, у нас развивается сотрудничество. У нас идет в высокотехнологичных областях, таких как освоение космоса, атомной энергетики. Мы практически везде с китайцами развиваем наши отношения. И глобально, естественно, по таким проектам, как сопряжение наших интеграционных процессов, сообщества единой судьбы, эти процессы, конечно, в России и Китае осуществляют вместе, и это тоже демонстрируется сегодня.
Сергей Феликсович, в данном случае в чем заинтересована сейчас Российская Федерация? Почему спрашиваю? Потому что помните, когда были саммиты, разные встречи лидеров и России, соответственно, и представителей восточных государств, азиатских государств, как раз говорили о важности встречи Владимира Путина и Си Цзиньпиня, и каким-то образом, как будто бы эта встреча увязывалась с перспективами специальной военной операции. Почему так это рассматривалось?
Ну, я не думаю, чтобы это рассматривалось так же и в процессе подготовки этих визитов, потому что все-таки наши отношения достаточно регулярны и динамично последовательно развивающиеся. Но, конечно, при этом возникают определенные оперативные вопросы, которые надо решать. Я могу вас заверить, что сегодня практически мы имеем полную поддержку Китая во всех, все, что необходимо нам для наших нужд, включая СВО. Поэтому, конечно же, Россия максимально использует свое стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой.
Но, казалось бы, мы хотим некого, знаете, как будто бы не хватает некой демонстративной поддержки, ну, то есть, условно, за Украиной стоит весь Запад, а Китай то там подтормозил отгруз каких-то чипов, то так компания там Huawei, например, уходит из Российской Федерации, как такового военного альянса не присутствует. Ну, то есть, хочется некой кальки с того, что сейчас имеет, например, Украина во взаимодействии с Западом.
Вы знаете, это все-таки заблуждение определенных фейковых новостей. Угу. Как-то мы ориентируемся на западные вбросы, а на самом деле это не так. Китай полностью поддерживает. Никуда Huawei не уходит. Понимаете, по каждому пункту можно четко сформулировать, что это совершенно неправда. Наоборот, сегодня Пекин официально и полностью поддерживает Россию, в том числе и такими заявлениями высокопоставленных китайских руководителей, которые говорят, что прекрасно знают, кто на самом деле виноват в этом конфликте, и обвиняют в этом Соединенные Штаты Америки напрямую.
Но ведь Китай довольно прочно связан с Соединенными Штатами, это я мягко выражаюсь, и тогда возникает вопрос, может ли Китайская Народная Республика стать неким, может быть, посредником в, ну, гипотетическом урегулировании конфликта?
Теоретически может быть, но на практике мы должны с вами понимать, что настоящее противостояние сегодня проходит между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Ни в чем они, конечно, между собой практически не договариваются, и наоборот, это уже все становится более декларативно. Напомню, что Соединенные Штаты уже в доктринальных своих документах отображают Китай как своего противника и врага. Поэтому об этом говорить никак не приходится. Никаких G2 не ожидает.
В Китае могут воспринимать текущие обстоятельства как действительно противостояние, ведущее к слому мироустройства? Там это так воспринимают или нет?
Именно так. Причем речь идет не столько о том, что Китай стал экономикой номер два и наступает на пятки на пятки экономики номер один, сколько говорится о том, что Китай другую модель управления показывает, социалистическую. Вот это больше всего гнетет загнивающий Запад, и не может они вот это взять и с этим смириться.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Феликсович. Благодарю вас. Сергей Санакоев был с нами, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим по поводу визита Дмитрия Медведева в Пекин. Высокую сторону оценили состояние и перспективы отношений России и Китая. В данном случае стоит воспринимать, по словам господина Санакоева, визит Медведева как визит с лидера «Единой России» к лидеру Китайской коммунистической партии. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Ну, я вот лично, ну, как мне кажется, так я должен сказать.
Да.
Мне кажется, что для нас лучшим выходом было бы создание союзного государства в составе Белоруссии, России и Китая.
О, боже. Так, а зачем?
А затем, что это, по-моему, единственная возможность противостоять такому мощному натиску, который наблюдается в последнее время со стороны Соединенных Штатов. Ну и...
А зачем обязательно создавать какое-то союзное государство, если можно просто сотрудничать? Зачем обязательно какую-то общую... не то, что иметь общую границу, а объединять свои границы?
Понимаете, вот что такое сотрудничество, мы ясно видим на примере ОДКБ. На словах и на бумаге вроде бы есть, а на самом деле-то, кроме Белоруссии, толку никакого от них.
Толку никакого от них, а если китайцы, то, ну, вы знаете, я предполагаю уже сообщение. Спасибо большое наших слушателей, которые готовы высказаться о том, к чему может привести создание союзного государства России и Китая. Ну, просто это странно. Либо никак не помогать, либо обязательно в составе союзного государства. Но, понимаете, практика-то как раз показывает, что иногда сотрудничество выходит более плодотворным, даже чем попытки создать некое единое пространство, даже экономическое. Вот в чем дело. Так, еще были сообщения, помню, как Медведев с Обамой встречался, говорит Григорий. Еще решили русскую землю китайцам отдать, говорит Рамуальд. Ну, в данном случае я и предполагала такие сообщения, конечно же, от вас. Нет, речь ни в коем случае об этом не идет. Но так или иначе поговаривают, хорошо было бы, если бы был какой-то открытый альянс. А с другой стороны, зачем это? Вам нужна демонстративная поддержка? Ну, то есть, вот вы читаете в информационных выпусках, когда Европейский Союз или Соединенные Штаты, Единофронт, говорят, мы за Украину, мы продолжим накачивать оружием, и накачивают оружием, накачивают деньгами, и вы видите в этом проявление как раз вот этого союзничества. А то, что в отношении Российской Федерации никто таких слов не говорит, что вот мы вместе с Россией, мы плечом к плечу, ну, кроме Лукашенко, вот, то это значит проявление чего? Что Российская Федерация одна. Но, казалось бы, даже поставки каких-нибудь чипов или возможности оплачивать какие-то товары или организация каналов параллельного импорта, разве нельзя говорить о том, что это какое-то сотрудничество более ущербное, чем то, что мы с вами видим? 7373-948 на примере Украины и западных государств. Алло.
Добрый день.
Добрый день,
ну,
пожалуйста.
Конечно, я слышу, там, значит, дама говорила о союзе какой-то, даже разговор, может быть, это такое огромное лимон, она поглотит Россию, и нас будет не видно. А вот то, что усилить дружеские отношения, как с Беларусью, такие, приблизить, это необходимо. И второе. Да. Мне кажется, Дмитрий Анатольевич поехал для того, для какой-то поддержки. Я не удивлюсь, что завтра мы опять возьмем курс на социализм, и это будет правильно.
Ну, мы возьмем курс на социализм, и поэтому туда поехал Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот эта тема, вот это интересно, конечно. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Есть сообщение с пометкой «Срочно». Нагрузка на московские поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила показатели пандемии. Это заявление мэра Сергея Собянина. В городе нагрузка превысила, да, нагрузку, которая была в пандемию коронавируса. Он рассказал, что зафиксированы рекордные объемы госпитализации детей. Собянин привел эти данные во время ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про космос теперь давайте поговорим, потому что любопытное заявление сделал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он говорит, что корпорация подала заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. Роскосмос подписал с китайской стороной соглашение о совместных работах по Международной научной лунной станции. Борисов также рассказал, что следующее пусковое окно, пригодное для запуска автоматической станции «Луна-25», определено на июль-август 2023 года. И про МКС любопытно, потому что не так давно заявлялось, что мы постепенно свою миссию на МКС сворачиваем, потому что то собирались свою станцию строить, то, в принципе, говорили, что пока, в общем, дело сделано. В общем, были разные причины того, почему мы решили уйти с МКС. Тут Борисов говорит, что нет, мы продолжаем, подаем заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. А Натан Эйсман с нами, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
До 28 года мы подаем заявку на продолжение эксплуатации МКС. Что-то поменялось по сравнению с тем, что какие заявления делались полгода назад, что, в общем, мы свою миссию на МКС подумываем свернуть?
Ну, поменялось, да. Правда, поменялось вполне предсказуемо, да. Потому что, ну, слишком многие хотели продолжать, а многие там же на МКС, ну, 14 стран. И у них есть программы, которые обеспечиваются и финансированием, и подготовкой экипажа, и приборами, и так далее. И, конечно, вот как-то вдруг прекратить эту работу, ну, не имея ничего взамен, это было бы, ну, просто неправильно, да? Угу. Поэтому, конечно же, были совершенно отчетливо выражены пожелания, ну, в первую очередь со стороны НАСА, ну, продлить работу. Вот. Аргументы, почему вот нужно прекратить работу, были, ну, надо сказать, не совсем убедительные, это еще мягко сказано. Говорилось, что вот МКС как-то уже, как станция, как ее составляющие отдельные, они состарились, выработали ресурс, и вот поэтому проще от этой станции отказаться и начать что-то новенькое. Да? Вот такие были планы. Ну и, конечно, те, кто вот такие планы на самом деле продвигал, они не выглядели слишком, вот эти люди, убедительно. Несмотря на то, что среди них был, ну вот, все-таки не побоюсь сказать, и руководитель энергии, понимаете? Угу. Здесь, правда, были такие ощущения, что присутствуют, быть может, какие-то корпоративные интересы. Ну, это ощущение. На самом деле, конечно, говорить, что это именно так, это довольно трудно тоже. Но, во всяком случае, вот это решение было ожидаемо. Здесь ведь, понимаете, ущерб понесли бы, был бы нанесен не только иностранным участникам, но и даже в первую очередь нашим отечественным участникам. Да, у нас же тоже очень много там экспериментов, ну, их, ну, десятки.
Ну, плюс космические же технологии, насколько я понимаю, вообще работы в космосе, это драйвер для того, чтобы развивать гражданские технологии, уже в смысле технологии для применения в гражданской сфере.
Да, да, но то, что вот вы сказали на МКС, так что вот есть гражданская, нет, на МКС это исключительно гражданские программы. Mm-hmm. Может быть, есть какие-то военные, но я о них не знаю. Мне кажется, что раз я не знаю, то их и нет, наверное, да. Но те, что гражданские, они, ну вот, они поступают так, что на самом деле, вот экспериментаторов потенциальных, да, так что, в общем, очередь постоянно, понимаете? А те, что уже начались, они, конечно, рассчитаны не на те сроки, которые были заявлены как сроки окончания работы МКС, понимаете? То есть это, в общем, как-то не слишком удачное решение предлагалось и чуть ли не было заявлено буквально для всех, кто вот на МКС проводит эксперименты, кто является участником вот этой программы.
Натан Андреевич, нет ощущения как раз того, что тема с уходом или тем, что мы остаемся на МКС, она все-таки в большей степени политизирована?
Ну, вы знаете, ведь на самом деле МКС это в значительной мере, давайте скажем все-таки, правда, это да. В значительной мере политический проект. Но политический в самом-самом позитивном смысле. Если хотите, это продолжение вот когда-то вот такого первопроходца в совместных, ну, что ли, проектах, это «Союз Аполлон». Угу. Да? Вот это же «Союз Аполлон» был, ну, в самый-самый разгар холодной войны. Да,
да,
организован. И, в общем, многие считают, наверное, нужно к ним присоединиться, что это было толчком к тому, чтобы все-таки холодная война завершилась, да, вот удача этого проекта. Понимаете? Потому что, ну, вот посмотрите сейчас, ведь нельзя сказать, что отношения очень хорошие, ну, скажем, между Соединенными Штатами и Россией, да. Но если мы посмотрим на МКС, то отношения эти, они просто идеальные, я не боюсь этого слова, идеальные, понимаете? И это хороший пример для всех нас остальных, которые вот на земле, понимаете? То есть это так можно сотрудничать, да, и так, угу. Ну, взаимовыгодно, да, вот если это слово применять, здесь же больше, чем выгода, понимаете? Но то это... есть это угу. На самом деле это исключительно удачный проект, и, конечно, он должен длиться настолько, насколько это возможно, ну, со всех точек зрения, и
каковы
по технологическим ограничениям и так далее.
Каковы текущие цели Российской Федерации в космосе вот сейчас, именно на МКС?
На МКС, ну, вы знаете, здесь, конечно, приходят в голову, конечно, такие довольно простые задачи. Простые задачи, это на самом деле, в общем... они проистекают из тех проблем, которые связаны, ну, с наблюдением Земли из космоса, да, вот это, да. И здесь среди этих наблюдений, между прочим, есть очень такие неожиданные интересные. Например, знаете, что делают на МКС, ну, вот, во всяком случае, на нашем сегменте? Следят за миграцией перелетных птиц, и там обнаружилось много-много чего неожиданного, да. И это оказалось довольно... удобный инструмент для того, чтобы вот эти эксперименты проводить, да. Сейчас, конечно, возникли некие трудности, но, в общем, все это продолжается, слава богу, да. И это то, что вот, так сказать, казалось на кончике языка. А на самом деле здесь же много и других задач. Других задач, связанных, ну, это такие тоже стандартные довольно задачи, с тем, как у нас вообще дышит атмосфера. Дышит атмосфера, но под, ну, дышит, это значит, она меняется, так сказать, uh-huh. раздувается, наоборот, сжимается, да, под воздействием, скажем, ну, вспышек на Солнце, да, это тоже очень-очень удобный инструмент. Можно наблюдать тоже очень интересное явление. Явление – это то, что вот у нас было и будет, да, скажем, грозы, да, грозы, и тут выясняется, ну, на самом деле это и раньше знали, было это экспериментально подтверждено, которые бьют, ну, на самом деле, с Земли в космос, да, вот это очень интересное явление, и оно влияет, на самом деле, на многие другие сопутствующие угу. события, которые происходят вот в рамках вот этих
ну, то есть, это важно
природных
в плане,
явлений.
Да, в плане изучения науки. А по поводу того, что, Натан Андреевич, принципиально иной подход, например, к развитию космической сферы у американцев и у нас. У них сугубо коммерциализировано это, а у нас все-таки государственная история. Что показывает большую эффективность?
Не, вы знаете, если говорить об МКС, да. Здесь коммерции довольно мало, здесь действительно наука, вот можно действительно так сказать. А что касается коммерческих задач, ну, здесь действительно у нас, если уже об МКС мы не говорим, да, то здесь у нас, конечно, ну, есть пробелы. Пробелы, они связаны, на самом деле, ну, они исторически образовались. Просто у нас же экономика была, ну, в Советском Союзе государственная, да, и перейти на рельсы решения сугубо коммерческих задач, это, ну, требует некого времени. Некого времени и, ну, изменения, что ли, бэкграунда тех, кто участвует. Ну, то есть образование предварительно, понимаете? Mm. Нужно просто привыкнуть к тому, что многие задачи, конечно же, более оперативно и эффективно решать с привлечением, ну, коммерческих компаний, да. И мы на этом пути, но это в основном вот то, что возложено на группировки ДЗЗ, дистанционное зондирование Земли. Да? И вот как раз Борисов на это делал особый акцент, да, когда вот обращался к, ну, так скажем, к сотрудникам Роскосмоса после того, как его назначили. Потому что на самом деле это очень, вот, ну, скажем так, прибыльное дело. Просто у нас это еще не освоено.
Но... Да, в плане управления здесь, Натан Андреевич, тоже интересно, потому что на заре космической эры вот было хорошо, там был Королёв, который и инженер, и менеджер, и вот у него конструкторы были такие же. А сейчас вопрос все-таки в том, чтобы найти и инженера, и качественного управленца в одном лице. Это задача довольно сложная. И получается такое, что сейчас в космонавтике вот на первом месте придумать что-то или все-таки построить процессы, и тогда возникает вопрос, кого принципиально нам не хватает.
Да, вы знаете, здесь, ну, вот это мое такое личное впечатление. Мне кажется, что некий перегиб в сторону вот тех, кого вы назвали менеджеров, да, об инженерах чуть-чуть призабыли. Хотя их роль, ну, в общем, на самом деле решающая. Вот если мы обратимся к Маску, он же, конечно, он просто супер выдающийся менеджер, но он, в общем, инженер. И он, так скажем, признавался, где он учился этому делу. Он учился по советским источникам, понимаете?
Да, да.
Вот, это всем известно. Вот, то есть инженеры у нас, ну, вот были и остаются очень хорошие. Ну, даже замечательные. Хотя вот здесь, видите, некий такой перерыв, разрыв поколений, да, ну, в силу, вот, так скажем, экономических причин, да. И вот нужно его, конечно, преодолеть. Сейчас это преодолевается, но сказать, что преодолено, нет, я бы не сказал. Но вот процесс этот идет, и он идет, в общем, с ускорением, я бы сказал.
Благодарю вас, Натан Андреевич. Натан Эйсмонт был с нами, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Почти половина москвичей поддержала законопроект о борьбе с англицизмами. Это опрос сервиса Superjob. Согласно исследованию, запрет на англицизмы поддерживают 4 из 10 москвичей, 42%. Ну, нельзя говорить, конечно, что это все, безусловно. Половина москвичей, это же в Москве живет сколько людей? 10? Нет. А, даже не 10 миллионов. Так, на первом месте среди особенно раздражающих заимствований слово «окей». В список попали также слова, как «ресепшн», «челлендж», «триггер», «пати», «хайп», «лайфхак», «фейк», «лонгрид», «коуч», «лайтовый», или, да, «лайтовый», наверное, «хендмейд», «скиллы». 34% москвичей не видят смысла в запрете иностранных слов. Они объясняют свою позицию так: заимствование – естественный процесс для любого живого языка. Игорь Исаев с нами, директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук. Игорь Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Да, проблема, проблема.
А почему проблема? Просто у меня вопрос возникает, а что это за борьба такая? Такое было уже в истории языка, когда вот вместе, дружными рядами против заимствований?
Я скажу так, это вечная борьба между уходящим и новым. Знаете, когда мы с вами открываем Корнея Чуковского и смотрим книгу «Живой как жизнь», там есть замечательная часть, которая начинается словами. Вот, наконец-то, пришло мое время ворчать, и какой-то еще там добавляется эпитет по поводу того, что молодежь портит русский язык. Так что это вечное сопротивление. И более того, скажу вам, в эволюционном аспекте это не только касается языка, это касается просто социальных установок любых. Все, что начинается новое, активное, кажется агрессивным и опасным. И самая главная проблема, мы с вами не можем провести границу между тем, где кончается новое, где начинается старое. Слово «хлеб» — ранний германизм, оно наше. Слово «лошадь» — ранний тюркизм, оно наше. И так далее. Мы сейчас с вами придем к слову какому-нибудь, ну, я не знаю, там, компьютер. Все сразу скажут, конечно, заимствованы, но ровно до тех пор, пока мы не начнем его склонять. Начали склонять компьютер, компьютер, о компьютерах. Угу. Пожалуйста, у нас есть парадигма, это русское слово, просто когда-то пришедшее в русский язык. Проблема ровно в этом. Это борьба не с языком, а с... ну, с чем-то вне языковым, то, что выплескивается в лексику и связывается с языком. Вот в чем проблема.
Но вы согласны, как лингвист, что происходит некое замусоривание языка? Потому что мне кажется, что основная претензия людей, которым вот не нравится слово, там, не знаю, фейк или окей, или хайп и так далее, они говорят, это слишком мусорные слова. Вот если бы какие-то другие иностранные, то, наверное, да. Или бы если в целом люди говорили бы грамотно, хорошо бы они косноязычно изъяснялись, то тогда не было бы никаких проблем.
Ну, вне всяких сомнений, наша оценочность, особенно по отношению к языку, она здесь проявляется. Нет никаких сомнений в том, что человек, который говорит грамотно, ну, опять же, соответствует нормам литературного языка, потому что говорить грамотно в условиях диалекта, например, это соответствует диалектным нормам, но это просто другие нормы. Мы с вами используем литературный язык, он нужен для определенных целей, неплохо бы его знать, но каков процент людей, которые знают хорошо литературный язык? Он очень невысокий, поэтому требования, которые предъявляются сейчас к лексическим заимствованиям, они для очень высокообразованного класса. Прежде всего, это сейчас должно распространяться по законодательству на депутатов, на тех людей, которые вещают в большую аудиторию. Но и среди них процент говорящих правильно, соблюдающих нормы литературного языка, думаю, будет, ну, далеко не стопроцентный.
А есть ли угроза все-таки русскому языку сейчас при таком наплыве заимствований? Или это все обманчиво?
Никакой. Значит, пока есть носители языка, пока не смотрят в будущее, у них есть будущее, все, что приходит в язык, говорит о его богатстве, а не о том, что у него есть проблемы. Язык живой, выбирает все, что находится вокруг. Строго говоря, большое количество заимствований говорит только об одном. Мы направлены вовне, мы готовы принимать чужое, отдавая свое. Так что это не проблема, это большое достижение любого коллектива, где есть такая возможность.
Слушатели приводят в пример французский язык и говорят, им же удалось защититься от англицизмов, а почему мы не такие?
Ну, им не удалось защититься, они ввели законопроект, который ограничивает, но люди, говорящие на улице, совершенно точно так же будут использовать английские слова. Это вопрос внутренней установки говорящего. Если я хочу заменить все слова, пришедшие в русский язык, то, во-первых, я должен отделить, когда они пришли, это, как мы с вами говорили, очень непросто. А во-вторых, зачем? Зачем изменять, например, нам нужно убрать слово «парламент», «президент», простите, видимо, Кремль тоже, потому что это все ранние заимствования. А что касается должностей, так это, да, совсем недавнее. В общем, проблема не в языке, как мы с вами понимаем.
То есть это в большей степени политическая конъюнктура?
Это свежий ветер, который однажды утихнет, конечно.
Угу. Игорь Игоревич, а все-таки с вашей точки зрения, если мы говорим про молодежь, ее в основном критикуют, что они используют вот эти вот все модные словечки, лайфхак, кринж, кринг, там вот это вот все. А есть какой-то перекос в сторону того, что люди уходят от обычного русского языка, если хотите, литературного, в сторону как раз заимствований, их становится чрезмерно много? Или же язык это все усвоит, и люди потом перестанут так разговаривать?
Это ситуативная потребность. Молодежь, прежде, почему я сказал вначале, что это борьба старших с младшими? Потому что молодежь, она, понятно, идет в авангарде. И она усваивает все передовое, активно откликаясь на новые реалии, окружающие нас. Устранить заимствование можно только в том случае, если мы устраняем новую информацию, приходящую извне. Этого ни в коем случае делать нельзя. И опасности совершенно никакой нет. Пройдет время. В 90-х годах было огромное количество слов, которые мы сейчас не вспомним. В начале ковидной эпохи было колоссальное количество новых слов, которые мы сейчас не вспомним. Поэтому язык, он все это утрясет. А внешние явления, да, они должны быть. Так проявляется жизнь.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Игоревич. Благодарю вас. Игорь Исаев был с нами, директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте про вас с вами поговорим. Насколько вы терпимо относитесь к заимствованиям, которые слышите? Или вот стоит вам услышать слово «окей», и тут вы взрываетесь, и тут ужас, кошмар, не надо, русский язык в опасности. Вот, и вы всеми силами говорите, не надо говорить слово «окей», надо говорить слово «хорошо». Вот, поэтому это еще не все, кстати, слова, которые здесь перечислены. Есть, например, такое слово, если вы не знали, «вординг». «Вординг». Это вот когда в корпоративной среде очень распространено, вординг – это, по-моему, терминология, то есть использовать конкретный вординг. Потом есть еще слово «пилотировать проект». То есть мы с вами привыкли, например, к тому, что пилотировать – это значит управлять воздушным судном. Нет. Нет, пилотировать, оказывается, можно это управлять каким-то проектом. Но это новомодные такие словечки из-за корпоративной среды. Это тоже есть, в широкий обиход не выходит, но при этом люди примерно, они же друг друга понимают, употребляя эти слова. Та же самая молодежь, которая говорит, это мой краш. Я думаю, кто такой краш? Что такое? Что? А нет, оказывается, краш – это вот как бы как это, объект обожания. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Алло.
Евгения, добрый день,
да.
Это Александр.
Да, Александр.
Наша проблема заключается в том, что нам хотят навязать ксенофобию.
Ксенофобию? Чью? К кому?
К иностранному языку.
А, так, языкофобию, да, тогда, языкофобию.
А, вот, спасибо большое.
Ксенофобия – это другой немножечко, так.
Да-да, ну это свой-чужой, да. Ну, можно так сказать, и чужой язык, мы его боимся, и из-за этого мы хотим запретить. Ну, это глупость – запрещать то, чего мы боимся. Наоборот, это обернуть в силу, наверное, в понимание, а бороться старым с молодыми – это плохо.
Бороться с старым.
Да. Моя мамочка часто меня говорит о том, что моя матушка, что я не соображаю. Ну, потому что с ее высоты лет, конечно, я, может быть, я не очень соображаю, но вот вся проблема взрослых в том, что они не хотят принять молодых такими же умными, как и они, взрослые. И в этом мучение молодого.
В этом муки. Эти муки описаны еще у Тургенева. Можно перечитать. Спасибо вам большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Когда законодатели лезут в русский язык, это невероятная кринжатина, говорит Сергей. Ну, вы понимаете, вот этот вот запрет на англицизмы, действительно, почитать хорошо бы нормативные документы, которые будут писаться точно, согласно букве вот этого закона о запрете использования англицизмов, просто как это будет выглядеть? Ну, вот интересно. Поэтому даже если закон приняли, депутаты важным делом заняты, депутаты государственные, все молодцы. Вот, не зря свой хлеб едят. Но просто как это будет выглядеть? Понимаете, одно дело закон принять, а другое дело даже спросить у москвичей, которые говорят, да, точно, никаких англицизмов, только аз есть мы тогда. Но жизнь-то она про другое немножечко. Меня бесит, когда вы говорите слово триггер. А, это триггерит вас, правда? Правда? Вот, видите как? Здравствуйте, слушайте. Значит, я ваши фибры души, понимаете, затронула. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Москва.
Пожалуйста, Елена.
Вы знаете, я за то, чтобы, конечно, эти слова, паразиты уходили.
Почему паразиты? Почему слово лайфхак – это паразит?
Нет, не лайфхак. Я вот, меня бесит одно слово, когда люди начинают, вот, психолог, коуч, гельштадт.
И 99, что? Не гельштадт, а гештальт это называется.
Да, гельштальт.
Не
да,
гельштадт, да, гештальт.
Да, гештальт.
Не гельштадт, не получилось. Извините, пожалуйста. Не получилось. Гештальт. Есть такое слово, да. Но слово коуч вам не нравится. А что такого-то? Ну, коуч и коуч. И все. Ну, есть слово психолог, не знаю, мозгоправ, как хотите называть. Слово мозгоправ вам нравится? Еще украинцы. Нет, это не то. Вы мой краш в сфере профессии. Спасибо большое, гиперболоид. Никогда не видела в отношении себя такого определения. Когда законодатели опять лезут в русский язык, у меня сын постоянно говорит не окей, а ок. Бесят, но не сильно. Слово айс ненавижу, переспрашиваю, что не лед. Ну, в смысле, слово айс это лед, понятно. Это про Илона Маска. Меня бесит, когда говорят, вот, это не про русский язык, это про неумение выразить свои мысли быстро. Вот это немножечко другая тема эфира. Давайте новости послушаем, продолжим.